Здравствуйте. Сегодня понедельник, 6 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в Курской области. Владимир Зеленский раскритиковал страны, подписавшие Будапештский меморандум о гарантиях территориальной целостности Украины после ее отказа от ядерного оружия. Канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о своей отставке после неудачных переговоров о формировании коалиционного правительства. Также сегодня.
Что вы рассказываете? Кто там не видел? Какие корабли не видели? Зачем мы друг другу здесь начинаем рассказывать? За документы прячемся. Кому вы придумываете? Потом это все у нас на призах будет. Идите сами волонтерам, объясните. 3 недели уже работают люди.
Жители районов, пострадавших от разлива мазута после крушения 2 танкеров в Черном море, возмущены действиями властей по ликвидации последствий этой экологической катастрофы. Несколько российских провоенных телеграм-каналов утром в воскресенье 5 января сообщили о переходе украинской армии в наступление в Курской области. Об этом же сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Косвенно эти сообщения подтвердил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, написав: «Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает». Об интенсивности боев в ходе нынешнего наступления ВСУ можно судить и по заявлению командира спецназа «Ахмат» российского генерала Абтиалаудинова, который, как обычно, сообщая об успехах российской армии, признал и понесенные потери, которые назвал героическими.
За сегодняшний день было направление, именно в Суджанском направлении, 3 наката. Из техники, которая была задействована на эти 3 наката, в общей сложности уничтожено 13 единиц техники за день. В общей сложности из них 4 танка, ну и остальное перечислять, я думаю, что необходимости нету. Уничтожено много противника. Противник, несмотря ни на что, пытался пропереть, пройти. Сейчас идет зачистка 2 населенных пунктов. Бойцы «Ахмата» совместно с другими подразделениями сейчас ведут зачистку. Противник, получается, прошел на участке впереди, поставил машину разминирования, ну и попер колонной первой. Из всей техники, что сегодня зашла в этом направлении, целыми ушли только 2 единицы. Я думаю, что противник, может быть, будет пытаться и дальше тут продавиться, но шансов у него, я так думаю, что нету, потому что ребята действительно героически сражаются. Есть потери с нашей стороны, но в то же самое время потери эти героические, которые ребята подстояли, получается, тот участок, на котором они стояли.
Это был командир спецназа «Ахмат» Абтиалаудинов. Какие цели могла преследовать наступательная операция ВСУ в Курской области, предпринятая, несмотря на то, что украинская армия испытывает постоянный дефицит личного состава, техники и боеприпасов? Ну а Министерство обороны России сегодня заявило о захвате важного населенного пункта на юго-западе Донбасса, города Курахова. Вот что об этом говорит российский военный аналитик Ян Матвеев.
Украинские войска вышли к селам Бердин и Новосотницкий. Вчера они заходили в них. Непонятно, смогли ли закрепиться или они были оттуда выбиты. Но, тем не менее, даже российские источники и тот же Алаудинов с утра подтверждают, что бои продолжаются. И украинские военные в каком-то количестве держатся где-то на окраинах вот этих населенных пунктов. То есть то, что они за вчера прошли вот эту территорию, они, по сути, за собой сохраняют. Все будет зависеть от того, перебросят ли они резервы, продолжат ли этот удар или нанесут какой-то еще удар, а этот был отвлекающим. Ну, соответственно, нужно дождаться каких-то материалов. Пока ничего такого подробного нет. Сам фронт-то небольшой, но, тем не менее, вот в этом районе, возле Мартыновки, боев в последнее время было мало. И оно было также неожиданно, поскольку все понимают, что у ВСУ сейчас дефицит сил, как и техники, так и по личному составу. В принципе, да, вообще во всей войне. И, естественно, ожидать от них каких-то активных атакующих действий, ну, действительно достаточно сложно, никто не прогнозирует. И тут вот мы видим такую крупную атаку, подготовленную с большим количеством техники, а это значит, что цель, видимо, какая-то достаточно серьезная, поскольку понятно, что когда вы атакуете с техникой, вы не можете гарантировать, что эта техника не будет подбита. Какой бы вы там рэп ни поставили, как бы вы хорошо на этой технике не передвигались, продвигались, все равно это риск. То есть украинские военные бросили большие силы, которые они готовы были частично потерять ради вот этого наступления. Ну, посмотрим, к чему это дальше приведет. Это те войска, которые были, судя по всему, в Курской области. Просто это тот запас техники и личного состава, который ВСУ, естественно, необходим для того, чтобы обороняться, потому что сейчас российская армия удерживает инициативу, атакует везде, в том числе и в Курской области регулярно, и выделение вот такого вот отдельного, да, ну, не меньше батальона группы вот этой для атаки, это в любом случае ослабление обороны. Понятная локальная цель — это захват села Большое Солдатское, чтобы отодвинуть фронт от Суджи, плюс затруднить российской армии логистику. Ну, дальше, если смотреть, понятно, что вот это шоссе, рядом с которым наступают украинские военные сейчас, шоссе Р-200, оно ведет из Суджи на Курск, но до Курска достаточно далеко, и сложно сейчас представить, чтобы украинские военные обладали достаточными резервами для захвата настолько большой территории, чтобы там дойти до Курска, допустим. Но чисто теоретически они могут просто постараться расширить, увеличить свой плацдарм в Курской области перед теми же переговорами, возможно. Плюс такие атаки, они всегда заставляют обороняющихся, да, в данном случае обороняющаяся стала российская сторона, сосредоточить дополнительные силы, потратить их, и, соответственно, могут быть снижены, ослаблены атаки российские на других направлениях. Это такой тоже один из вариантов борьбы с наступлением противника, когда ты контратакуешь его в другом месте. Таким образом, ситуация вся так немножко подзаморозится. Речь идет сейчас о вот основном Курском фронте, основном плацдарме и, видимо, о его расширении. Потому что в последние дни, в последние пару недель российские войска несколько приблизились к Судже с востока и юго-востока, и начали даже угрожать относительно, да, городу, то есть украинским позициям в городе, потому что там осталось 3-4, может быть, 5 километров примерно до Суджи, это довольно близко. Российские каналы писали о проблемах с беспилотниками. Другое дело, что, ну, во-первых, глушат не все. Естественно, какие-то дроны все-таки пробиваются. Плюс есть беспилотники на оптоволокне. В Курской области российская армия применяет их активнее всего. Всю осень применяла, начало зимы и до сих пор применяет. Их достаточно много. Там есть тонкости использования этих дронов, это не так все просто, но тем не менее. Плюс никуда не девается та же артиллерия, допустим, танки, ПТРК и прочее. То есть понятно, что технику поражают не только дронами.
Это было мнение российского военного аналитика Яна Матвеева, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ян Матвеев, как вы слышали, высказал предположение, что успехи ВСУ в Курской области могут быть козырем на возможных переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной. И, как я упоминал в минувшую пятницу, президент Украины Владимир Зеленский тоже в одном из своих последних интервью заявил, что присутствие ВСУ на российской территории – это сильный козырь. Тогда же Зеленский назвал тактической ошибкой использование России северокорейских войск на своей территории, поскольку, по мнению Зеленского, это демонстрирует неспособность самой России защитить свою территориальную целостность. Вот фрагмент этого интервью.
Курск тоже сильный козырь.
Курск очень сильный козырь во всех переговорах. Особенно со странами, которые для нас очень важны. Особенно со странами глобального юга. Я никогда не думал, что на них это имело бы большое влияние. На них это сильно повлияло. Они были под впечатлением, что Россия непобедима, российская армия непобедима. А тут украинские солдаты дают отпор на территории России и держат ситуацию уже 5 месяцев. А российские войска увеличивают контингент и ничего сделать не могут. Даже сработал фактор с тем, что они взяли северокорейский контингент. Куда они его направили? Именно туда, опять же. Я считаю, что это их тактическая ошибка.
Я уважаю, что это их тактичная помилка.
Украинские официальные источники сообщают, что в боях в Курской области потери армии КНДР составили уже несколько тысяч человек убитыми и ранеными. Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся сейчас с визитом в Сеуле, в свою очередь сказал, что эти потери в конце декабря составили около 1000 человек. Блинкен также выразил крайнюю озабоченность по поводу углубления российско-северокорейского военного сотрудничества.
За последнюю неделю декабря более 1000 северокорейских военных были убиты или ранены в Курской области. Это жертвы попыток России силой восстановить контроль на границе с ее с южным соседом, Украиной. Кроме того, есть признаки растущей угрозы из-за углубления сотрудничества между авторитарными, ревизионистскими властями в Москве и Пхеньяне. Это улица с двухсторонним движением. КНДР уже получает военное оборудование и подготовку. У нас есть основания полагать, что Москва собирается передать КНДР передовые космические и спутниковые технологии, а Путин близок к тому, чтобы отказаться от проводившейся в течение десятилетий политики России и согласиться с ядерной программой КНДР.
Это был госсекретарь США Энтони Блинкен. Беспокойство Блинкена, по-видимому, разделяют очень многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, даже самые крупные, которые явно не хотели бы, чтобы у такого режима, как нынешний режим в КНДР, в распоряжении имелось ядерное оружие. Важно отметить, что в день приезда Блинкена в Сеул Пхеньян провел испытание баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 1100 километров и упала в море. Кроме интервью, уже упомянутого мною выше, Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью одному из самых цитируемых американских блогеров Лексу Фридману, сделав ряд критических заявлений в адрес западных стран, оказывающих помощь Украине в отражении российской агрессии. Наверное, впервые за последние 2.5 года Зеленский публично заговорил по-русски, правда, это продолжалось очень недолго. Зеленский объяснил, почему ему важно, чтобы интервью было на украинском языке. Отмечу, что Зеленский и Фридман говорят по-русски, но общались они через переводчика.
Знаете, я в начале войны по-русски обращался к русским. Ноль. Они немые, они не слышат, они не слышали. А кто-то боится, а кто-то еще что-то. Причины разные. Это, знаете, как человек тонет, а кто-то проходит мимо, потому что не слышит, а кто-то проходит мимо... плачет и боится спасти. Это не важно этому человеку, который тонет. Ему бы, чтобы кто-то помог. Вот, поэтому, так как эти люди глухие и начали оккупацию, они якобы с защиты русского языка, я, честно, их презираю. Поэтому и давать интервью украинскую мову для меня это важливо.
Это был фрагмент интервью Владимира Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману. В интервью Фридману Зеленский также, не стесняясь в выражениях, раскритиковал крупнейшие мировые державы США и Великобританию, которые в 1994 году подписали при участии России Будапештский меморандум, выступив гарантами территориальной целостности Украины. Зеленский раскритиковал и администрацию уходящего с должности президента США Джо Байдена, заявив, что на момент вторжения российских войск она фактически не предоставила Украине необходимой военной помощи. По словам Зеленского, его встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом может состояться уже 25 января. Зеленский также выступил с утверждением о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко в первые дни после российского вторжения по телефону извинялся перед ним за то, что с территории Беларуси запускались ракеты, бившие по Украине. Он говорил: «Ты поверь, это не я, я не контролирую». Я ему сказал, что он такой же убийца, а он мне говорил: «Пойми, нельзя воевать с русскими», рассказал Зеленский в интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 6 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Выбросы мазута из потерпевших в декабре крушение двух российских танкеров достигли в последние дни популярных курортов Феодосии, Судака и Алушты. В районе Севастополя собрано уже около 90 тонн загрязненного мазутом грунта. Поступают сообщения о задержании волонтеров-экологов, которые стараются не допустить выпуск на волю спасенных ими птиц, испачкавшихся мазутом. При этом Анатолий Швец, мэр города Анапа в Краснодарском крае, наиболее пострадавшего в результате разлива мазута, публично на одном из совещаний обвинил сотрудников морской спасательной службы в сокрытии масштабов катастрофы. Вот как он отреагировал на отчет одного из сотрудников морспасслужбы.
При подходе с 8:30 утра пятен загрязнения обнаружено не было. В настоящий момент в районе работают 5 судов, на подходе еще 2.
Сейчас, коллеги, докладываю, что цифра действительно абсолютно. 8:30 проходили. Мы почему-то были там сегодня в час дня. Этих пятен сегодня, да, на расстоянии 10 километров, шириной 3 километра.
Чего вы рассказываете? Кто там не видел? Какие корабли не видели? Зачем мы друг другу здесь начинаем рассказывать? За документы прячемся. Уже на мост сейчас будем переходить, коллеги. Вас не было здесь сегодня. С 11 часов дня и до 16 вечера включительно. Кому вы придумываете? Потом это все у нас на призах будет. Иди сами волонтерам объясните. 3 недели уже работают люди.
Это был мэр города Анапа Анатолий Швец. В Севастополе из-за разлива мазута введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня, который после долгих проволочек был введен только через 11 дней после катастрофы. Власти долгое время отказывались это сделать. ЧС федерального уровня, в принципе, позволяет привлечь больше средств для ликвидации последствий экологической катастрофы. О том, что в реальности происходит, я побеседовал с российским экологическим активистом, сопредседателем группы «Экозащита» Владимиром Слевяком. Я бы хотел начать с задержания волонтеров, которые пытались помешать выпуску на свободу спасенных ими птиц. С чем это связано? Вообще, из-за чего вся эта ситуация могла возникнуть?
Ну, сама по себе ситуация, на мой взгляд, скорее всего, следствие большой прыти чиновников, которым надо отчитываться, и которые вот сейчас чуть не каждый день публикуют сообщения о том, что там столько-то птиц отмыто и выпущено, спасено, столько-то тонн грунта вывезено. То есть нужно не только очистить птицу, да, нужно еще там некий комплекс мероприятий произвести для того, чтобы она, ну, не умерла быстро после этого. Не всех, не любую птицу можно взять и просто так отпустить после очистки. Для этого там питомники нужны и так далее. Есть случаи, когда нужно какое-то время за птицами следить, еще их не отпускать, смотреть, и только через какое-то время можно будет выпустить.
Сейчас поступают каждый день сообщения о все новых местах загрязнения. По вашим данным, предприняты ли какие-то кардинальные меры, которые позволили бы, ну, хотя бы сократить масштабы катастроф?
Мы не видим какого-то большого интереса со стороны федерального центра. То есть отношение к этому такое, что, ну, они там как-нибудь сами справятся. Очевидно, они сами не справляются. Хороший вопрос, могли ли, в принципе, они там справиться сами. Потому что катастрофа действительно огромная. Мы видим по спутниковым снимкам, что загрязнение распространяется. Вот есть данные о том, что загрязнение в Крыму, там, в Севастополе, в других местах. И это же далеко не конец. Да, да, что кто-то с этим загрязнением сделают, его там выбросят, там как-то соберут и так далее. Ведь дальше же будут во время штормов новые выбросы. Будут ли тогда вообще хоть что-то делать или просто закроют на это глаза? Тут власти говорят, что вытекло там порядка 2500 тонн нефтепродуктов из примерно 8500, насколько я понимаю, было на 2 танкерах. Вот, честно говоря, возникает впечатление, что это сильно заниженная цифра. Я думаю, что эта цифра, возможно, вдвое больше.
Ну, я бы все-таки хотел задать явно очень дилетантский вопрос. Разве можно как-то загерметизировать танкеры, чтобы мазут больше не выливался, особенно в нынешних условиях зимы, штормов и так далее?
Я думаю, что чрезвычайно сложно что-то сделать. Когда течет из танкера, то зависит от условий морских, да, где именно произошло, на какой глубине, там, шторм, не шторм и так далее. Но я думаю, что вы правы в том, что очень сложно сделать что-то, если вот у вас пополам разломанный танкер в море, из которого вытекает мазут. Я думаю, очень сложно что-то сделать для того, чтобы он перестал вытекать. Вопрос в том, какие силы будут брошены из федерального центра на ликвидацию последствий. Мы видим, что этих сил очень сильно недостаточно. Есть у федерального центра другие ресурсы? Ну, безусловно, есть. Отправлены они туда? Нет, не отправлены. Работают волонтеры. Волонтеры говорят, у нас не хватает рук. А рук и не будет хватать, потому что волонтер же не может круглосуточно там стоять, собирать это загрязнение на берегу. Волонтерам надо через 2-3 часа меняться, иначе там, ну, серьезные последствия для здоровья просто будут у людей. Да, и насколько я понимаю, и слышу, и вижу, волонтеры именно это и говорят. Нам, собственно говоря, нужны прежде всего руки, нам нужно больше людей, но мы не видим никакого отклика со стороны Москвы.
Моим собеседником был российский экологический активист, сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Сливяк. Время свободы. Канцлер Австрии Карл Нехаммер анонсировал свою отставку на фоне неудачных переговоров о формировании правительства по итогам выборов, состоявшихся в сентябре прошлого года. Нехаммер пообещал уйти из поста лидера Народной партии. На сентябрьских выборах победила радикально правая партия «Свободы», но остальные австрийские партии и политические движения отказываются с ней сотрудничать. В Австрии могут быть объявлены новые парламентские выборы. При этом в Австрии уже 2 года продолжается рецессия, а правительству необходимо резко сократить государственные расходы с тем, чтобы дефицит госбюджета соответствовал нормам Европейского Союза. Политический кризис в Австрии я обсуждаю с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Центральной Европы Ярославом Шимовым. Ярослав, итак, Карл Нехаммер анонсировал свое отставку. Вообще это выглядит как тенденция. Ультраправые побеждают на выборах в Европе и потом никак не могут сформировать коалицию. Согласитесь ли вы вот с такой постановкой вопроса?
Да, получается так, и как и в этом случае, что иногда вот правые популисты выигрывают, относительное большинство голосов получают, как получила австрийская партия «Свобода», она примерно 30% набрала на выборах. Но дальше все остальные начинают, как говорится, дружить против нее. То есть пытаются партии, объективно проигравшие, сформировать коалицию, которая будет иметь большинство в парламенте. И вот трем партиям в Австрии, это Народная партия, вот теперь уже уходящего или бывшего канцлера Нехаммера, социал-демократы и такая маленькая либеральная партия под названием «Неос», они пытались договориться о коалиции, у них это не получилось. Причем не получилось по ряду причин. Первая откололась вот эта партия «Неос», которая сказала, что остальные две не хотят проводить радикальных экономических реформ, которые оживили бы австрийскую экономику, она сейчас в не самом лучшем состоянии. Есть разногласия там по вопросу о миграционной политике, который сейчас очень актуален везде в Европе. В общем, договориться не получилось, и сегодня президент Австрии Александр Ван дер Беллен встречается с лидером как раз вот австрийской партии «Свободы» Гербертом Киклем. Чем это кончится, мы на данный момент еще не знаем, но, вероятно, он поручит ему попытаться сформировать другую коалицию. Вариантов немного. Это может быть коалиция вот правых популистов и этой самой Народной партии, которая уже быстро заменила Нехаммера другим лидером, Кристианом Штекером, который, в общем, не против переговоров с партией «Свободы». На самом деле такая коалиция уже была не так давно, этих двух политических сил, но с тех пор партия «Свобода» усилилась, и теперь уже она может более-менее диктовать свои условия. Так что чем это все закончится, пока сказать сложно.
Ну, а перспектива новых выборов, она усилит позицию ультраправых? Может быть, у них просто вырастет поддержка, и они рассчитывают на это?
Может быть, да. Это тоже один из вариантов, что в итоге ни о какой коалиции, ни в каком формате договориться не удастся. И, насколько я могу судить, потому что пишут и в австрийской прессе, да, есть и в самой партии «Свободы» такое мнение, что, в общем, лучше еще одни досрочные выборы и еще больше, так сказать, получить голосов, и уже тогда сложно будет кому-то иному поручить формирование правительства, нежели лидеру этой партии. Но здесь есть другой момент, потому что противоположный лагерь противников партии «Свободы» тоже может мобилизоваться, поэтому здесь как бы такая рискованная немножко игра ва-банк, поскольку у правых популистов есть свой все-таки относительный потолок популярности, и он где-то вот в пределах этих 30-35%. Им сложно выпрыгнуть выше, у них объективно нету большей поддержки, поэтому как бы трудно сказать, так ли уж сильно им могут помочь новые выборы.
А могут ли в такой ситуации выстрелить левые популисты? Правые популисты раз за разом выигрывают, а левые все-таки популисты тоже существуют, и, наверное, у них тоже есть какие-то козыри?
Ну, в Австрии там немножко сложнее, там вся политическая политическая сцена, она довольно сильно смещена вправо в последние годы, а из левых сил там социал-демократы доминируют, которые вполне умеренная партия. Там есть коммунистическая партия, что довольно забавно, она есть, она участвовала в выборах, но не добрала немного, так сказать, не допрыгнула до необходимого барьера, чтобы пройти в парламент. Поэтому там не как, допустим, в соседней Германии, где есть союз Сары-Вагенкнехт, есть левая партия, то есть вот это левопопулистское течение представлено относительно широко. В Австрии таких вот полюсов двух четких нет. Там все-таки есть вот центр, состоящий из двух партий, социал-демократов и Народной партии. Есть разбухший вот этот вот правый фланг, а на левом там менее, так сказать, выразительные группировки.
Но все-таки, раз уж вы упомянули о коммунистах, можем ли мы, ну, может быть, если не говорить только об Австрии, вообще в Европе в ближайшем будущем наблюдать рост влияния коммунистических партий?
Ну, это будут не те коммунисты, к которым мы, так сказать, привыкли, памятуя советские годы, социалистический лагерь, так называемый, и так далее. Это все-таки радикальные левые. Ну, вот, допустим, сейчас самое яркое из европейских сил такого рода – это непокоренная Франция Жан-Люка Меланшона. Вот у нее уже действительно очень серьезное влияние, она получает много голосов, и Меланшон немало набрал на президентских выборах. Там как бы все вместе. Там и социальные моменты, и моменты такие, которые принято называть прогрессистскими, то есть права меньшинств, и такое, в отличие от правых популистов, отношение к миграции, что с мигрантами нужно работать, что их нужно, так сказать, вбирать в общество и относиться к ним, ну, что называется, в рамках демократических правил, а не ограничивать всевозможно приток мигрантов извне. В общем, это такой коктейль. Это не то, что вот ЦК партии большевиков, которая имеет какие-то такие очень жесткие идеологические рамки. Это, с одной стороны, более гибкое идеологический политический полюс, а с другой стороны, менее оформившийся. Но у них тоже, конечно, есть, по мере того, как социальное государство в Европе проседает, прямо скажем, денег нет на пенсионную реформу, возраст пенсионный повышается, много людей чувствуют себя неуверенно в социальном плане. Конечно, в этих условиях на левом фланге тоже может быть серьезное движение в ближайшие годы.
Политический кризис в Австрии мы обсуждали с обозревателем «Радио Свободы», историком и политологом Ярославом Шимовым. И уже после записи нашего разговора стало известно, что президент Австрии Александр Ван дер Беллен встретился с лидером австрийской партии «Свободы» Гербертом Киклем. Австрийские средства массовой информации предполагают, что Ван дер Беллен предложит Киклю сформировать новый кабинет министров Австрии. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».